Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет,
привет
еще раз.
Привет.
И давай в это оставшееся время, в этом часть побеседуем. Опять же, посчитаем деньги, но уже немножечко по-новому. Благо, есть любопытная инициатива от Минтруда. Разобраться в ней нам поможет первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так вот, прожиточный минимум планируют считать несколько по-новому. То есть не высчитывать вот эту цену, суммарную цену на некоторые продукты, которые необходимы для того, чтобы, извините, протянуть месяц, теперь это будет как-то подвязано к определенному уровню зарплат. 42% от медианной зарплаты.
Вообще интересная история, как по мне, но деловые СМИ указывают на то, что теперь вот Минтруда с правительством пытаются переходить от карточной системы расчета прожиточного минимума к общемировому стандарту. Там приводятся сотни миллиардов рублей в качестве дополнительных ассигнаций. Как по-вашему, это эффективно или же просто нужно создавать рабочие места? Здесь вот такое вот выравнивание доходов идет путем методологических изысканий. Или же все-таки нужно пойти по другому пути? Как по-вашему?
Нет, ну, конечно, идеальный вариант — это создание достаточного количества рабочих мест, на котором люди смогут заработать и так далее, нежели будут жить на какое-то пособие, которое, кстати, очень часто, если это пособие достаточно, весомое, да, понятно, что все стремятся сделать так, чтобы это было не просто физическое выживание, биологическое выживание, да, чтобы люди еще могли...
Как-то вы пессимистично.
Да, то это еще ведет к так называемому социальному иждивенчеству. Мы знаем прекрасно западный опыт, и американский, и европейский, да, когда там люди годами жили на пособие, да, и, в общем-то, не стремились работать, приносить какую-то пользу государству, то есть фактически висели на шее у достаточно развитой социальной системы. Да, и в последние годы, кстати, на Западе от этого отошли. И всячески с этим социальным иждивенчеством борются, сохранив при этом достаточно высокий уровень социальных гарантий. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, нужно изучать тот опыт, который имеется, но при этом иметь в виду нашу специфику и понимать, что просто заимствовать какую-то модель из существующих, наверное, невозможно. Нужно смотреть на наши реалии и выстраивать свою собственную систему.
Игорь Ильич, вот я себя сейчас примеряю на себя маску обычного среднестатистического человека, который ничего не понимает в экономике, и я задаю следующий вопрос. А что принципиально поменяется? Раньше МРОТ считали вот по этим показателям, там, по, грубо говоря, корзина вот эта, да, потребительская, вот этот прожиточный минимум.
Теперь говорят, что она устарела, надо пересматривать.
Да, теперь будет вот 42 этих самых процента медианы зарплаты. Во-первых, я абсолютно не уверен, что принципиально вырастет этот показатель. И вот здесь хочется понимать, что принципиально может поменяться. Ведь наверняка это некий фундамент, некий корень, из которого другие вещи более серьезные, более значимые и более близкие будут понятны. Вот на что здесь обратить внимание?
Ну, как я понимаю, это просто сделать дифференцированный вот этот минимальный уровень выплат по регионам, потому что понятно, что жизнь в регионах разная, да, то есть зарплаты там где-нибудь на севере и зарплаты там, не знаю, в Брянской области, они совершенно разные, да, поэтому это будет разный уровень. Вот, но... Не поменяется, к сожалению, принципиальный подход. Все равно это будет упираться, опять же, вот в тот показатель, о котором вы говорили. Да? То есть это та сумма, которая не позволит не просто не умереть с голоду. Но при этом, да, туда не закладывается то, что человеку нужно еще там, купить одежду, да, не знаю, проехать на общественном транспорте, хотя бы для того, чтобы прийти на биржу труда, зарегистрироваться, да, и попытаться поискать работу. Да, что у него есть еще другие потребности, а не только потребности биологически выжить.
Скажите, а международный опыт здесь как выглядит Россия-то?
Если посравнивать, опять же, в каких странах и как воспринимается вот это само понятие бедность, потому что я вот видел, например, такую практику, где субъективно оценивается, то есть человек, который считает себя бедным, признает себя. Другое дело, что вот таких людей, ну как это сказать, по объективным показателям намного реже можно в эту категорию
внести. Кто-то, может быть, просто лукавит?
Да-да-да, вот насколько здесь мировой опыт продвинулся на данный момент? Есть какие-то вот прогрессивные методики подсчета?
Ну, мировой опыт все-таки исходит из среднего дохода, который получает человек либо семья. Да, но за последние годы действительно серьезно продвинулись и стали очень серьезно проверять, насколько действительно человек бедный. Да, потому что можно заявлять, что он бедный, да, а сам он где-то там приторговывает, да, или нелегально работает, и на самом деле таким бедным не является. Или там, не знаю, приписал себе энное количество членов семьи, которых на самом деле с ним нет, или они с ними не проживают. Поэтому вот в последние годы на Западе, во всяком случае, да, во-первых, ужесточились проверки раз, и второй момент, там тоже, вот мне кажется, что вот эта наша инициатива во многом связана с последним западным опытом, там часть этой социальной нагрузки, да, в том числе и помощи бедным, да, пытается переложить на местные власти. Исходя из того, что на местах проще проверить, раз, да, действительно человек бедный, да, то есть каждый видит своего соседа, и каждый видит, как и за счет чего он живет. Вот. А не просто надеяться на то, что все будет из единого, да, государственного центра, где социальные фонды давно уже перегружены, и, ну, не секрет, что более половины всех государственных бюджетных расходов в развитых странах – это расходы на социальную часть, да, то есть социальные бюджеты, так называемые, в том числе и на помощь бедным. Понятно, что там есть еще образование, здравоохранение, другие виды социальной поддержки, но помощь бедным – это тоже достаточно весомое бремя для государства.
Вот скажите, пока это все выглядит в виде предложения от Минтруда, как отреагирует Минэкономразвитие? Как отреагирует Минфин, который должен будет, да, найти деньги под все это, да? Ведь получается новые дополнительные ассигнования.
Ну да, еще как отреагируют регионы. Вот, поэтому я думаю,
им же тоже потом от этих новых показателей МРОТ, если все будет принято, рассчитывать увеличение пособий, стипендий.
Ну, естественно. Вот. Нет, я думаю, что здесь это только начало большого пути, как говорится, будет еще достаточно долгое и, я уверен, такое серьезное, непростое обсуждение всех этих предложений. То есть это действительно пока инициатива всего лишь одного ведомства, которое, да, имеет отношение к этой проблеме, а вы совершенно справедливо заметили, что, в общем-то, это не единственная структура, которая должна заниматься этим вопросом.
Игорь Юрьевич, вот такой момент интересует тоже. Насколько здесь есть, ну что ли, отрыв какой-то теории, ну, грубо говоря, вот эти вопросы подсчета, методики подсчета, от практики, потому что в любом случае лишних дополнительных денег, наверное, взять-то будет неоткуда. Как их не считай? Вот этот момент насколько важен, насколько значим, потому что я уверен, что многие, которые прочитают подобный заголовок, подобную ситуацию, о подобной ситуации, они скажут, ну а что, ничего не поменяется, потому что денег лишних взять неоткуда. Статьи бюджета, ну как это сказать, дополнительные не возьмутся, о том, как можно пополнять бюджет. Вон тоже Греф, кстати, высказывался, да, и про налоги, и про сокращение бюджетных расходов. Но тоже вроде как-то особо перспектив особых в этом направлении нет.
Ну, я скажу так, как это не ужасно, но теория всегда оторвана от практики. Реальная жизнь намного сложнее и непредсказуемая, ни одна теория их описать не может. Вот, и ровно поэтому я и говорил, что нельзя вот так копировать, не глядя чужой опыт. Да, все-таки нужно смотреть и видеть свои нюансы, свои особенности, свою специфику. Вот. Теория, она, конечно, хороша тем, что она, ну, какие-то рамки задает, да, и какие-то, ну, скажем так, вешки ставит, ориентиры, да, на которые нужно ориентироваться и которые нужно иметь в виду, решая ту или иную задачу. Но, на мой взгляд, все-таки нужно гораздо больше внимания уделять реальной жизни, реальной практике, реальной специфике в каждом, ну, понятно, не населенном пункте или городе, но хотя бы в каждом регионе, а уж тем более в каждой стране.
И опять же, да, история с минимальным размером оплаты труда, все это очень близко к, соответственно, реалиям рынка труда, показателям безработицы, занятости и так далее. Разумеется, полностью безработицу побороть ни в одном государстве не удастся, опять же, учитывая теневой сектор, да, который в разных...
И не нужно.
Да и не нужно, вы совершенно правы, но держать под контролем все эти показатели жизненно необходимо, опять же, в трудную годину пандемии. Вспоминается заявление, которое прозвучало накануне от вице-премьера Андрея Белоусова: «Безработица в России вышла на плато». А куда дальше-то оно пойдет после плато?
Вторая волна будет.
Вот опять же, учитывая вторую волну,
либо вверх, либо вниз. Тут варианта два.
А миллион дополнительных безработных, которые Россия получила в этом году на фоне вот пандемии коронавируса, насколько серьезное обременение для экономики, соответственно, служб, которые выплачивают пособия?
Ну, проблема безработицы, это только на первый взгляд такая вот ужасная, страшная проблема. Она страшная, ужасная, когда это действительно безработица, существенно превышающая то, что называется нормой безработицы.
Но еще говорят, да, есть скрытая безработица. И так далее.
Да, если как бы 5-6% трудоспособного населения безработно, то это считается нормой, это нормально для того, чтобы предприниматель мог на рынке найти замену, допустим, нерадивому работнику, да, который плохо работает, которого нужно уволить, а работать дальше нужно. Вот. Но проблема в том, что не сколько сейчас вот, да, там, людей потеряли работу, там, миллион потеряли, да, потому что в нынешнем мире, да, проблема безработицы, это, конечно, прежде всего проблема очень тесно связанная с образованием, как это ни странно прозвучит, потому что сейчас основной источник безработицы – это то, что исчезают те или иные профессии, да, они становятся ненужными. Да, приходят роботы, приходят какие-то новые технологии.
Юрий Георгиевич, полминутки, прошу прощения, полминутки.
Вот. И, соответственно, нужно это просто уделять внимание тому, чтобы этих безработных, прежде всего, переобучить. Не просто кормить их, выдавая пособие, а переобучить и вновь влить в производство.
Вам спасибо огромное за комментарии, Игорь Юрьевич.
Спасибо.
Помог разобраться с некоторыми экономическими, денежными, в том числе вопросами, связанными с безработицей тоже. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. В студии Алексей Красильников, Кирилл Гришин. Кирилл, благодарю.
Спасибо.